Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Сухопутные линкоры Сталина», «Дом ветеранов сцены» и «Сезонный Станиславского». Во второй части передачи мы продолжим обзор театрального фестиваля «Сезонный Станиславского». После некоторого перерыва мы возвращаемся к военной тематике, самой популярной у издателей исторической литературы. Максим Коломиец, «Сухопутные линкоры Сталина». Насколько я помню, величественный образ сухопутного линкора давно вдохновлял фантастов. Так ли это? Передаю микрофон Илье Смирнову.
Да, что-то такое величественное мы встречаем у Лема, там, где наш циклоп сражается с инопланетной тучей. И намного раньше, у Александра Казанцева. Сухопутный броненосец шел впереди, изредка величественно накреняясь на холмах, он двигался напролом через возделанные поля, кудрявые рощи и небольшие деревеньки. Но Максим Викторович Коломиец рассказывает не о фантастических, а о реальных изобретениях. Главные герои книги, если такое слово применимо к машине, трехбашенный средний танк Т-28 и пятибашенный тяжелый Т-35. Как отмечает автор, в 30-е годы ни одна страна мира, кроме СССР, не имела подобных танков. Вот их-то технология и история, подробная, вплоть до биографии отдельных машин, занимают большую часть объема книги. Короткие главы посвящены экспериментальным моделям, как то танк Гроте, СМК и Т-100. Есть некоторые претензии редакторского характера. Опять впечатление, что книгу сдавали в торопях и чего-то недоработали, как в бронетехнике перед войной. Ну, поскольку издания все-таки массовые, не помешали бы сравнительные характеристики тогдашних танков из разных стран. Можно было бы изображение дать рядом для сопоставления. И с людьми, которые с этой техникой работали, тоже непонятно. Почему по некоторым есть биографические справки, фотографии, по другим нет. Ну, впрочем, подобные вопросы возникают почти к любому современному изданию. Что касается содержания, я, естественно, не уполномочен судить о специальных технических проблемах, отмечу другое. Исследование, которое предпринял Максим Коломиец, посвящено вроде бы узкой теме. Автор совершенно не склонен к публицистике. Строгая манера, технология, отчеты, никаких лозунгов, ни левых, ни правых. Но в результате читатель получает убедительный, именно по причине строгой технологичности, ответ на некоторые проклятые вопросы общего характера. Но сейчас в моде обогащение гуманитарных наук методами, механически заимствованными из естественных. Давайте мы вам вашу историю просчитаем. Войну, экономическую реформу, как химическую реакцию. Хотя объекты, с которыми имеет дело историк, очень специфические. Прежде чем считать, их надо осмотреть со всех сторон, потрогать, а то и внутрь залезть. Как пишет Максим Коломиец, АТ-35 внешне ошеломляет своими размерами, но, очутившись в танке, поражаешься его тесноте. Боевые отделения не сообщаются между собой, так что проникнуть из одного в другое без выхода из танка невозможно. Обзорность крайне низкая, особенно с места механика-водителя. Можно предположить, что в боевых условиях приходилось вести машину чуть ли не вслепую. Взобраться на танк стоит большого труда. Если нет специальных лесенок, без посторонней помощи практически невозможно. Если учесть, что танкисты предпочитали брать людей невысоких, примерно 160 сантиметров, можно себе представить, каково было экипажу машины боевой занимать по тревоге свои места. Вот конкретика, которая трудно поддается формализации, но без нее выкладки, где у кого больше, теряют смысл. Причем не только в социологии, склонной выводить проценты от взглядов и нечто, но и в такой точной дисциплине, как военная история. Если подходить формально, к началу Великой Отечественной советские бронетанковые войска имели не только количественное, но и качественное превосходство. Почему же результаты оказались плачевными? Много написано публицистики, чтобы объяснить парадокс 41-го года с точки зрения современной конъюнктуры. Готовились, дескать, к агрессии, а не к обороне, не хотели воевать за советскую власть, ну, сами знаете, весь этот набор басен. А что на самом деле происходило в 41-м году, показывает Коломиец. Горько и страшно это читать и смотреть на фотографии. Подорванный своим экипажем, брошенный из-за потери гусеницы, с перебитой правой гусеницей подожжен своим экипажем, захвачен немцами при погрузке. Ремонтный танк, оставленный в военном городке. Немецкие солдаты позируют на фоне перевернувшегося на мосту. и тому подобное. Журнал военных действий. 22 июня дивизия выступила. 24 июня отстало 17 Т-35. 26 июня еще 10. 27 июня отстали все. То есть выходили из строя без единого выстрела, с малым запасом хода, в длительных и беспрерывных маршах, без предоставления времени на технические осмотры, без запчастей, без службы ремонта и эвакуации. Т-28 официально насчитывалось 481, боеспособны вроде бы 292, это у автора так. Можно считать боеспособными вроде бы 292 танка. На самом же деле, я цитирую, не будет преувеличением считать полностью исправными 170-200 машин. Воевать на Т-28 можно было и весьма успешно, это цитата. Однако из-за отсутствия запасных частей, бездумного расформирования накануне войны тяжелых танковых бригад, почти все они были потеряны из-за технических неисправностей. 25 июня 4-й мехкорпус. Совершенно нетронутым остался вопрос со снабжением запчастями. В результате 25 Т-34, 5 КВ, 12 Т-28, 14 БТ вышли из строя. К Т-34 и Т-28 запчастей совсем нет. Вот заметьте, речь идет уже о новейших, самых прогрессивных на тот момент танках, которые тоже без боя превращались в металлолом. Что касается многобашенных, да, в начале 40-х годов они устарели. Сама эта идея, как отмечает автор, зашла в тупик. Но у них были свои преимущества, цитирую. При нормальном грамотном обслуживании и обеспечении запчастями Т-28 являлся надежной боевой машиной. Фото. На броне видно не менее 5 снарядных попаданий, но ни одной пробоины. Немецкая бронетехника тоже ведь тогда, прямо скажем, далеко не вся была новая и качественная, но побеждала. Как? Опять же, читаем. В результате упорного боя с частями 1-й танковой дивизии немцев наши танкисты выбили ее из города, вышли на восточный берег реки Великая. При этом пехоты для закрепления и очищения города не было, авиации совсем не было. Немцы, перегруппировав силы, перешли в контратаку силами 1-й и 6-й танковой дивизий при сильной артиллерийской и авиационной поддержке. Понеся большие потери, полки 3-й танковой дивизии стали отходить. Почему же храбрая и на самом деле хорошо вооруженная армия, на которую работали талантливые изобретатели, оказалась до такой степени дезорганизована? Почему наверх не доходила информация даже об очевидных проблемах с техникой? Вообще отсутствовала обратная связь в системе. Вместо того, чтобы поддерживать в порядке то, что есть в разумных количествах, и разумно это использовать, гнали бессмысленную отчетность о том, насколько к очередному празднику стало больше танков без запчастей. Кто жил и работал в советское время, не обязательно в военных отраслях, можно в сугубо гражданских, тот знает, как это получается. А накануне Великой Отечественной против нас работал еще особый фактор. На него в книге есть прямые указания. То один, то другой, казалось бы, сугубо технический сюжет упирается в, цитирую, указание о необходимости тщательной проверки, особенно по коробке скоростей, поскольку в ее проектировании принимал участие конструктор Андрехевич, ныне арестованный. О гаубичном варианте не вспоминали. Возможно, потому что сломавшийся на допросах начальник артиллерийского КБ, создатель гаубицы Б-4 Макдисиев, признался в своей якобы вредительской деятельности. Аресту подвергся и руководитель работ по Су-14. Сячинтов с этой интересной боевой машиной случилось тоже и так далее. Урок неупертым сталинистам, которых вряд ли что-нибудь уже переубедит. Но тем левым идеалистам, которые обличают капитализм, в выражениях, дословно заимствованных из XIX века, и не хотят задумываться о том, какова альтернатива, реальная, не в проекте, а в металле, в серийном производстве, как сказали бы инженеры. А это так называемая политархия, госсобственность, бюрократия-правящий класс и иерархическая структура. У этой модели имеются свои достоинства. Она успешно решает ряд проблем для капиталистов неразрешимых. Но у нее есть и оборотная сторона. Конструктивные пороки, которые вообще не зависят от людских намерений. К сожалению, она склонна уничтожать собственные достижения, зачастую вместе с живыми людьми. Все это нужно трезво воспринимать и анализировать, так как специалисты по истории техники оценивают реальный опыт применения той или иной машины.
Илья Смирнов рецензировал книгу «Сухопутные линкоры Сталина». А в эфире «Российский час. Поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. 26 ноября скандалу с Петербургским домом ветеранов сцены исполнилось 3 года. Дом так и не дождался ремонта. Старики боятся, что деньги исчезнут в неизвестном направлении, рассказывает Татьяна Вольцкая.
История с домом ветеранов сцены, который великая актриса Мария Гавриловна Савина подарила престарелым актерам почти 130 лет назад, была и остается печальной и тревожной. Необходимость капитального ремонта и отсутствие на него средств – эта ситуация со всей очевидностью стала вырисовываться с 2003 года. Тогда Союз театральных деятелей решил добыть средства, продав часть земли из прилегающего к дому старинного парка. Осенью 2006 года Владимир Путин, тогда президент России, во время традиционного прямого эфира сказал, что не следует отнимать у стариков землю, что компания «Система ГАЛС Северо-Запад» и так может помочь ветеранам сцены. Тут же на счет дома были перечислены 5 миллионов долларов для капитального ремонта, но счастье так и не наступило. Еще в 2003 году, как только престарелые актеры попали в сложную ситуацию, им стал активно помогать Петербургский театральный журнал, говорит его главный редактор Марина Дмитревская.
Если бы писали пьесы русские драматурги, то пьеса бы, наверное, называлась «Растратчики», если бы ее писал там Салтыков-Щедрин. Или она бы называлась «Обещанного 3 года ждут», если ее писал Александр Николаевич Островский. «Обещанного ждут 3 года», но до сих пор сюжет этот не сдвинулся. Недавно СМИ оповестили нас о том, что Александр Александрович Калягин, председатель Союза театральных деятелей, вновь вошел в Общественную палату. В связи с этим на сайте СТД появился рапорт о том, что уже есть проектно-сметная документация, какие-то согласования.
Но, Марина, об этом ровно мы с вами говорили и год назад, и 2.
Но только к моменту, когда будет сделана проектно-сметная документация, денег из тех 5 миллионов, которые должны были быть надзираемы лично Путиным, уже ничего не останется.
Откуда это известно?
Это известно из документов. Например, из переписки Совета ветеранов с прокуратурой Северо-Запада, поскольку в первом же ответе городской прокуратуры были неправильно по бухгалтерским документам просто посчитанные цифры, Дина Петровна Кальченко, председатель Совета ветеранов дома, она написала другое письмо. И, в общем, получается, что к настоящему моменту не на реконструкцию, а нужно дома на ремонт кранов, крыш и на питание, потому что деньги, которые были на реконструкцию, пошли просто на питание, что не было предусмотрено. Это были целевые деньги. Я предвижу следующую ситуацию. Когда настанет момент реконструкции, если он когда-нибудь настанет, скажу, что, извините, денег не хватало. И сейчас СТД продолжает говорить, что 5 миллионов долларов и тогда на ремонт было мало. Но именно эта цифра называлась тогда Союзом театральных деятелей как сумма, необходимая для ремонта. В тот момент, когда ее выделили, сразу стало мало.
Но с тех пор произошел кризис, и доллар сильно вырос. Был удачный момент, может быть, чтобы начать реконструкцию.
Еще не забудем, что на эти 5 миллионов долларов шли проценты немалые в любом банке. То есть сумма должна была вырасти. Притом в доме переменился директор. И тот директор, Алефимович Хазанович, который, собственно, распоряжался этими суммами, СТД его перевело в Москву. И поэтому новый директор, который сейчас заступил, ни на какие вопросы ответить не может, потому что он только что приступил. А где деньги, Зин? А этого сказать он не может.
Как интересно, прежний директор отказывался общаться, а теперешний физически не может этого сделать.
Так что ситуация абсолютно замкнутая. И, значит, Дина Петровна Кальченко, они разослали письма во все организации, которые могли бы осуществить надзор какой-то финансовый, но ведь дом подчиняется только СТД. Не могут советовать ветеранов никак связаться с премьер-министром. Что в этой ситуации, конечно, ужасно, что наша власть выступает по поводу какой-то беды, какой-то проблемы, а потом ситуация не движется с места, хотя вся страна уверена, что ситуация решена. Сколько можно? Вот, понимаете, 6 лет мы толчемся с ситуацией с домом. 6. У меня уже ощущение, что какая-то есть ватная стена, об нее бьются, и ничего, все отлетает. Существуют некие фирмы в городе, я звонила в одну из них, она называется «Забота», и так спросила, а можно ли мне поместить дом ветеранов в свою тетю? Мне сказали, тогда, пожалуйста, 1 100 000 стоит помещение в Дом ветеранов. За эту сумму помещаются, например, лежачие в лазарет, которые быстро умирают. 3 месяца 1 100 000 остается на счете дома, человека нет.
А кормить по-прежнему нечем насельников этого дома.
Да, но я думаю, что о питании, о каких-то бытовых проблемах должны говорить сами жители этого дома. Я там не живу, поэтому вот я просто, поскольку когда-то в эту историю вмешалась, я правда вот не по-человечески, не по-граждански никак не понимаю. Это не Калягин, это никто, это борьба Совета ветеранов, их письма Путину принесли дому 5 миллионов долларов, и их денежки по ветру вот так вот пущены. При том, что сейчас начались снова публикации в прессе, но собака лает, ветер носит. Конкретные цифры Дина Петровна может назвать, потому что у этой поразительной, в общем, женщины, хотя ей 81 год, настолько мобилизованный и чёткий ум, у нее на каждую цифру, о которой она говорит, есть документальное подтверждение. Тут никакой суд не придерется.
Мы уже договорились о встрече с Диной Петровной Каченко, но, к сожалению, встреча не состоялась. Она слегла с высоким давлением. Приезжала скорая. Ей предлагали госпитализацию, но Дина Петровна отказалась. В такое горячее время она не может себе позволить лечиться. Видимо, все эти волнения не проходят даром. Мы продолжили разговор с Мариной Дмитриевской.
В этом письме прокурору написано, на что ушли деньги. На ремонт котельной. Зачем ремонтировать котельную при реконструкции? Часть этих денег пошла на оформление имущественных прав ДВС, как сообщает нам СТД. Вот почему какие-то свои дела СТД должно на эти деньги производить. Там еще произошла одна такая вещь. Деньги переводились на реконструкцию и капитальный ремонт. Союз театральных деятелей как-то изменил формулировку и вставил слово «текущий ремонт». А что такое текущий, мы с вами знаем. То есть вот так вот они тихо-тихо на гвозди и краны уходят. Время-то идет 3 года, и ситуация становится безвыходной, безнадежной. И получается, что никакое общественное мнение на Союз театральных деятелей повлиять не может.
Некая надежда забрежила у ветеранов сцены после последнего приезда Путина в Петербург. Но сдвинется дело с мертвой точки или опять все обойдется пустым сотрясением воздуха, пока неизвестно.
О плачевном положении дел в Петербургском доме ветеранов сцены рассказывала Татьяна Вольцкая. И мне очень понравилась идея Марины Дмитриевской про пьесу о доме ветеранов сцены. Может быть, к следующему Володинскому фестивалю, который Марина Дмитриевская курирует, провести конкурс, и тогда в шорт-лист премии за современную драматургию попадет что-то дельное и смелое, а не очередная матерная гадость, как это случилось в этом году. В эфире «Российский час. Поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. На 24 ноября фонд Станиславского назначил церемонию награждения лауреатов, но многие актеры в этот день оказались заняты, и торжество перенесли на 17 декабря. Однако фестиваль сезона Станиславского, предваряющий торжество, завершен. В Москву привезли 5 спектаклей, в том числе «Идиота», поставленного Некрошусом по роману Достоевского в Литовском театре «Мянофортас». Подробный рассказ об этой постановке можно прочитать или послушать на нашем сайте, поскольку я видела спектакль раньше, в октябре, на фестивале «Балтийский дом» в Петербурге. Добавлю совсем немного. Своим творчеством Некрошус опровергает все модные представления о театре. Считается, что смысла в современных постановках искать не надо. Довольно чистой энергии нужно просто ощущать. В спектаклях Некрошуса энергия хлещет через край, но смысл есть всегда. Говорят, что оригинальные театральные формы могут возникнуть только на базе современной драматургии. Некрошус опирается исключительно на классические тексты, но форм более оригинальных еще никто не изобрел. Твердят, что современного театра не существует без разрушения табу. Чушь. Ни в одном своем сочинении Некрошус не посягает на нормы морали. Напротив, настаивает на их незыблемости и всякий раз в спектаклях показывает, какими несчастливыми бедами грозит нарушение законов божеских и человеческих. Некрошус едва ли не последний из великих режиссеров, которого можно назвать настоящим европейским гуманистом. И один из немногих, кто все еще умеет работать на большой сцене. Ну а о том, с каким уважением к первоисточнику он переводит классические тексты на язык пластических образов, как хрестоматийные слова становятся в его философских постановках физически осязаемыми, как при высочайшем лирическом накале ему удается сохранять чувство юмора, как неразделимо бытовое и метафорическое в его сочинениях, какой он мощный и какой он нежный, обо всем этом можно писать трактаты, а можно не писать, просто сказать ему спасибо за то, что есть». Теперь по порядку. Начнем со спектакля Александринского театра «Человек равно человек». режиссер Юрий Бутусов. Известен, потому что много работает в «Амхате» имени Чехова и в «Сатириконе». Художник Александр Шишкин. Оба лауреаты премии Станиславского. В главных ролях Дмитрий Лысенков, Валентин Захаров и Александра Большакова. Забегая вперед, скажу, что работает она точнее, чем ее партнеры. «Человек равно человек» – пьеса Брехта, более известная в России под названием «Что тот солдат, что этот». Чрезвычайно мрачное, гротескное произведение о грузчике Гэль Гэй, который вышел из дома купить рыбки на ужин и попал в переплет. Оказался в солдатах, а по дороге, как сказали бы теперь, полностью утратил свою идентичность. Потерял имя, лицо и вообще превратился в другого человека.
Бертольд Брехт говорит, что тот человек, что этот – все едино. И так почти все говорят. Но Бертольд Брехт доказал, что если очень хотят, то одного человека превратят в совершенно другого. Сегодня здесь будет человек переделан весь, разобран и собран без лишних затей, как машина из старых запасных частей, не утратив при этом совсем ничего. Безлобно, но твердо упросит его приладиться к миру такому, как есть. Этот мир своим личным делам предпочтет. А потом уж не важно, что было в начале, с какой именно целью все это совершали. Ведь тот, кого так переделать сумели, будет средством пригодным для всякой цели. Упустим сегодня, забудем о нем. А завтра он к нам же придет палачом. Бертольд Брехт очень хочет, чтоб каждый здесь мог почуять, как почва ползет из-под ног.
Сегодня будет переделан здесь.
Прослушав зонг из спектакля, мы прервемся на несколько минут. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы продолжим тему после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Ключевые положения Нобелевской речи президента США Барака Обамы обсуждаем с правозащитником Еленой Боннар и директором Института США и Канады Сергеем Роговым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Число погибших в результате пожара в пермском клубе «Хромая лошадь» увеличилось до 136. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения России. В клиниках остаются около 100 человек, получивших ожоги и травмы. Командование мотострелковой бригады в Каменке под Петербургом отправлено в отставку в связи с неуставными отношениями в части. Сняты с должностей, уволены в запас командиры взвода и роты, начальник штаба батальона, а также командир 138-й мотострелковой бригады и два его заместителя. Мосгорсуд признал законным отказ внуку Иосифа Сталина Евгению Джугашвили в удовлетворении иска о защите чести и достоинства к «Новой газете». Таким образом, суд отклонил жалобу Джугашвили на решение Басманного суда Москвы. Президенту США Бараку Обаме на церемонии в столице Норвегии Осло сегодня была вручена Нобелевская премия мира. Как говорится в решении Нобелевского комитета, Обама удостоен этой награды за выдающиеся усилия по укреплению сотрудничества сотрудничество между народами и борьбу за сокращение ядерных вооружений. В Лондоне суд приговорил 23-летнего британца Адама Хатиба к пожизненному заключению за участие в подготовке Аль-Каиды и терактов на борту трансатлантических лайнеров. Тюремные сроки получили сегодня еще двое фигурантов этого дела. США и Северная Корея достигли взаимопонимания по вопросу о необходимости возобновить шестисторонние переговоры по ядерной программе КНДР. Об этом заявил сегодня специальный посланник США Стивен Боусворт, побывавший в Северной Корее. Министр обороны США Роберт Гейтс заявил о готовности Вашингтона оказать помощь в расследовании терактов в Багдаде, жертвами которых во вторник стали около 130 человек. Об этом глава Пентагона сказал в ходе переговоров в Багдаде с президентом Ирака Джалялем Талабани.
В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи мы продолжаем обзор фестиваля «Сезоны Станиславского». На фестивале Александринский театр привез спектакль «Человек равно человек» по пьесе Брехта. Юрий Бутусов, как всегда, привержен черно-белому изображению, строгой графике мизансцен, а действия переносят то в кабаре, здесь играет джазовый оркестр и исполняются зонги, то в кукольный театр. На сцене выстроен большой помост, за ним рисованная ширма. На ее фоне разворачиваются все сцены в солдатском трактире. Правда, в кукольной пластике работают живые актеры. К финалу спектакля ширма разрастается до размеров сцены, а тот, кто казался нелепой марионеткой, становится похож на человека. Иное дело, что пока он носил имя Гэли Гэя, миловался с женой, торговался с трактирщицей, он казался робким и безобидным, а сделавшись солдатом Джирая Джипом, обнаружил физиономию злобную и гадкую. То есть из маленького человека превратился в ничтожное существо. В пьесе Брехта показано, как путем нехитрых манипуляций, сыграв на жадности, трусости, конформности, нас можно использовать в любом качестве. На жадину не нужен нож, ему покажешь медный грош и делай с ним что хочешь. По сути, это переложение идеи Брехта Булатом Акуджавой. Брехт, убежденный сторонник теории социального детерминизма, изобразил в пьесе человека вообще, некую единицу, винтик, отсюда и название по-немецки «man ist man», то есть «человек есть человек». Подобное обобщение, в принципе, спорное, и если режиссерам ничего не противопоставляет, то спектакль выходит чистой иллюстрацией тезиса. Одушевить брехтовскую схему у Бутусова и актеров Александринки не получилось. Спокойно можно было показать начало спектакля и его конец. Зрители особо ничего не потеряли бы. Примерно то же самое произошло и с кукольным домом американского режиссера Ли Бруера и театра «Мабу Майнс». Пьеса Ипсона считается первым театральным манифестом феминизма. По ходу действия героиня Нора осознает, что ее прежняя супружеская жизнь была только иллюзией, кукольным домом, и уходит от своего мужа Торвальда, тем самым бросая вызов всем принятым в обществе правилам. Ли Бруер создает на сцене очень выразительное пространство. Сначала мы видим заваленное какими-то ящиками и досками театральное закулисье. На наших глазах оно быстро трансформируется. По сцене расставляют маленькие диванчики, столики, выносят ширму с нарисованной цветочками, обоями и низенькой дверью, войти в которую героиня может только ползком. Она пьет чай из крошечных кукольных чашечек, играет на игрушечном фортепиано, хлопает глазками, как большая кукла, и верещит что-то писклявым детским голосом. Этот мир придуман не ею и не для нее. Он создан мужчинами под их рост. А роста мужчины в этом спектакле совсем невысокого. Всех персонажей мужского пола играют карлики. В Америке их называют маленькими людьми.
Торвальд – банкир. Если его жена Нора будет признана преступницей, это разрушит его репутацию. Это будет конец всей его карьеры и его жизни. Он – глава инвестиционного банка, и все его дело зависит от его репутации. Если все узнают, что Нора совершила подлог, то никто не станет вкладывать деньги в его банк. То есть он борется за свою жизнь. И у него есть все основания прийти в ярость из-за того, что она сделала. Но речь идет о таком времени, которое мы теперь называем сексистским. Власть мужчин была так велика, что они полностью распоряжались жизнью женщин. Развод тогда был невозможен. У женщин не было тогда счетов в банках. Женщина не могла устроиться на работу без разрешения супруга. Даже почту могла вскрыть только с его ведома. Нора стала первой феминисткой на театральной сцене, первой женщиной, которая борется за равные права. Нора и Торвальд искренне любили друг друга. У них трое детей. Они все еще физически притягивают друг друга. И что заставило их расстаться? Общественные законы, которые гласят, что мужчина хозяин, а женщина должна сидеть дома и хорошо выглядеть, эта пара оказалась куклами в руках общества. Общество манипулирует ими как марионетками. Они опутаны по рукам и ногам и совершенно не имеют своей воли. Поэтому так важен спектакль «Образ кукольного дома». К тому же в английском языке слово «дом» переводится еще как «театр». То есть мы попадаем в кукольный театр-дом, в котором зрители тоже оказываются куклами. В конце концов, мы все испытываем на себе давление среды, даже если оно проявляется в других формах. Обычно законы на стороне сильных, а не слабых. Мы постарались высмеять эту ситуацию, превратить ее в комическую, и поэтому взяли на все мужские роли маленьких людей. Я как-то видел спектакль Берлинер ансамбля по пьесе Шекспира «Кориолан» в изложении Брехта. Там режиссер превратил трагедию в комедию. Он пригласил маленьких людей на роли героев. Солдаты были больше военачальников. К тому же те двое были одеты в костюмы, которые им были очень велики. Они напоминали персонажей диснеевских мультфильмов. И я решил использовать эту идею. Только там режиссер издевался над аристократией, а я высмеиваю патриархат. Поэтому у меня вся обстановка кукольного дома приспособлена под рост мужчин. Женщины слишком для нее велики. Это поэтическая метафора. Женщина значительнее той роли, которая отведена ей в обществе.
Получается, что ничтожество мужчин явлено нам чрезвычайно зримо, и тогда возникает вопрос, этично ли использовать в таком контексте маленьких людей.
Вам следует поговорить с самими маленькими людьми. Они знали, что происходит, и сами решили участвовать в спектакле. Мы играли этот спектакль в 45 странах мира, и везде люди воспринимали его по-разному. Хуже всего было в Израиле и на американском юге, там, где отношения мужчин и женщин такие же, как и прежде. А в Корее или Китае, где молодые женщины все больше выходят на первые позиции, нас принимали очень хорошо. Вы вольны считать, что использовать маленьких людей аморально, но я не заставлял их делать ничего такого, чтобы им не хотелось. Все свои идеи я обсуждал с ними.
Исполнитель роли Торвальда, Марк Павинелли, подтвердил все слова, сказанные режиссером, и сказал, что очень любит этот спектакль. И если бы не Ли Бруер, так всю жизнь играл бы в голливудских фильмах роли клоунов, эльфов или гномов. А на вопрос, как он стал актером, ответил.
Я очень рано понял, что всякий раз, когда выхожу из дома, я оказываюсь на сцене. Люди таращились на меня, изумлялись тому, как я выгляжу, смеялись надо мной или меня жалели. Тогда я сообразил, что, став актером, я смогу контролировать аудиторию. Вы сидите в зале, а я диктую вам, когда смеяться, когда плакать, когда я должен вам нравиться, а когда нет. Я пошел на сцену, и это был мой выбор.
Отвлекаясь от этических материй, скажу, что прием, придуманный Ли Бруером, очень эффектен, но его хватает на первые 15 минут, после чего действие почти до самого финала топчется на одном месте. К тому же один из персонажей пьесы, доктор Ранг, человек исключительного благородства, и принизить его образ режиссеру никак не удается. Зато удается выстроить невероятно эффектный финал. Кукольного домика ширмы больше нет, сцена полностью обнажается, заволакивается тяжелыми красными драпировками, и зрители, сидящие в зале, видят напротив себя театральные ложи, в которых сидят большие куклы. Сцена становится отражением зрительного зала огромного оперного театра. Нора с Хелмером тоже переходят на оперный язык. Маски сорваны, Нора, расположившаяся в центральной ложе наверху, Торвальд Хелмер внизу на сцене, она больше не щебечет с ним, не присмыкается перед ним, не желает, чтобы он видел в ней женщину слабую, беззащитную. Она срывает с себя платье, за ним белокурый парик. И каким будет мир, устроенный по разумению устрашающего вида бесполого с нагло выбритым черепом существа, которое прежде звали Норой, страшно себе даже представить. Возможно, в этом и состоит главное послание Ли Бруера. В чем состояло послание финского режиссера Кристиана Сметца, предложившего свою интерпретацию чеховской «Чайки», определенно сказать невозможно. «Чайку» играет таллинский театр «Фон Крааль». Джентльменский набор современного так называемого фестивального театра состоит из определенных ингредиентов. Маленькая маленькая сцена, легкие в транспортировке и установке декораций, небольшое число актеров, переодевание мужчин в женское платье, изредка наоборот, гомосексуальные игры, грубые физиологические сцены в случае классических пьес, переписывание текста на современный язык с вкраплением матерных слов. Все эти принципы строго соблюдены в спектакле Кристиана Сметца. Из декораций платформа подмостки величиной с большой обеденный стол, незначительный реквизит, современные костюмы, 8 ролей, Дорны и Полины нет. Вместо подстрельной чайки пара килограммов говяжьего азу, которым Треплев пачкает лицо Нине. Не боятся актеры коровьего бешенства. Маша пьет водку из горла, куролесит, потом за сценой ее рвет. До зрителей доносятся весьма правдоподобные звуки. Аркадина плещет на голову Треплеву воду из ведра, Треплев в ответ бросает ведро в Аркадину. Аркадину, впрочем, играет мужчина Лембет Ульфсак. Первые 30 минут, пока Треплев и Аркадина спорят о старых и новых формах в искусстве, прием кажется оправданным, потому что, во-первых, Лембет Ульфсак – один из лучших актеров старшего поколения, а во-вторых, Треплева играет его сын Юхан Ульфсак. Ситуация крайне заостряется эмоционально, когда не актер, играющий сына, оскорбляет актера, играющего мать, а сын говорит ужасные вещи родному отцу, пусть даже словами из пьесы Чехова. Лембет Ульфсак комментирует мое замечание.
Ну, когда он говорит, что моя мама старая, морщинистая, и у нее впереди большая черная яма, которая называется смертью, тогда я немножко пугаюсь. А так нет, потому что, ну, профессия-то как, черт с ним.
Сорина в спектакле играет актриса Хельги Салло, отчего Сорин делается похож на Полину Андреевну, болтлив, слезлив и влюбчив. В самом начале действия Треплев говорит: «Самое важное для произведения искусства – это человек и мысль. Люди в постановке Сметца есть, а вот мысль не прочитывается». С этими словами я и обращаюсь к режиссеру.
Этот спектакль об искусстве, о любви, о семейных отношениях. А главное в этом спектакле – актеры.
Действительно, если освободить спектакль от постановочного балласта, останется прекрасная работа эстонских актеров, которые умудряются вытянуть из-под режиссерских трюков все важные чеховские темы – одиночество, несчастье, потребности в любви. Останется живой и смешной пролог, в котором Треплев ругмя ругает старый театр и преданную ему публику, две его лирические сцены с Ниной и та, где Аркадина пытается его утешить. Как что-то важное сохранит память и саму встречу с Юханом Ульфсаком. Его Треплев очень похож на молодого Константина Кинчева, вообще похож на рок-музыканта, одаренного, склонного к эпатажу, неуравновешенного. И я спрашиваю Лембета Ульфсака, чувствует ли он разницу в том, как обучен он сам и как его сын.
Есть у молодых намного больше самоуверенности, чем у меня. Я, например, спешу слишком на сцене, потому что мне кажется, что я должен и за горло взять зрителей. И вот, по-моему, там наши классики тоже, Станиславские, что-то типа этого говорили про темпо, ритмы и все такое. А у него совершенно другой степень свободы. Он, скажем, постмодернист, а я такой
замшелый модернист.
Социалистический модернист.
На самом деле в театре в современной Эстонии существует какое-то противостояние молодых и старых, новых форм и старых форм.
Когда я был молодой и попал нашим модернистам в 70-е годы, ой, наши старые хотели их убить. Как так можно и все такое. Честно говоря, я тоже не самый большой абстракционист. А сейчас абсолютно нету, потому что мы же уже лет 20 участвуем в разных спектаклях. К нам приезжают всякие модернисты, и экзистенциалисты, и наивисты, и всякие. Единственное, что всегда можно понять, когда человек бездарный и говорит сложными предложениями, тогда хочется сказать: иди обратно.
Я еще пошутила, что о роли Аркадины Лембет Ульфсак не мог и мечтать.
У меня есть одна роль, о чем я мечтаю. Я мечтаю о роли пенсионера. Надоело мне все это. Прыгать, петь, хватит.
Актерам может надоесть?
Надо уходить. Но нельзя об этом публично говорить, потому что тогда... О, болтал тут, а вернулся. Надо уйти. И когда очень хочется, вернешься.
Мне всегда казалось, что актеры никогда не хотят просто пожить, что они хотят только на сцене.
Я абсолютно не типичный представитель этой профессии. Я так случайно в эту профессию попал. Она мне, в принципе, нравится, но это больше женская, конечно, профессия. В кино было интереснее, но в театре вот удовольствие больше. Это кайф такой, едешь и думаешь... Ух, сегодня, а что бы, если завтра вот я так сделаю? Вот такие мысли. Так что немножко, скажем, у меня 50-50 этот, вранье и правда в этом моем разговоре. Кокетство есть.
Лембит Ульфсак, конечно, лукавит, у него полно ролей и много планов.
Я сейчас в театре играю «Смерть Комива и Жора», Вилли Ломана играю. Это эстонская драматургия про одно кафе в Тарту, где ученые сидели. Вот я играю там штамгест, такой, который сидит сначала до конца, сидит, философирует и пьет кофе. И все время времена Эстонии меняются. Фашисты приходят, русские приходят, это уже Первая мировая война, и это приходит. И в конце он уже сидит, и у него спрашивают, что ты делаешь. Я говорю, думаю о кукурузе, значит, во время Хрущева это было. Вот в таком спектакле играю. Сейчас буду Фирса играть на следующей неделе, первые репетиции начнутся.
А кто ставит?
Наш молодой режиссер ставит из нашего театра. Я работаю в Эстонском драматическом театре, и наш такой тоже модерновый парень.
На вопрос, как вообще дела в театрах Эстонии, Лембит Ульфсак ответил.
Ну, из-за этого финансового кризиса, конечно, прошлая весна была просто кошмарная. У нас зарплату 10% сняли, это значит, у нас весь бюджет 10% уменьшился. Но лучше 10% меньше зарабатывать, потому что у нас в Эстонии очень высокие зарплаты в театрах. Чем увольнять людей? Так что я не слышал, что кого-нибудь уволили из-за отсутствия денег. Сейчас у нас весь репертуар продан. Хоть это довольно дорого, но ходят. У нас очень любят театр.
Отправляясь на спектакль «Метаболик», все рассчитывали увидеть нечто необычное. Блажен, кто верует. В спектакле из Ирана не было ничего иранского. Кабы не знали, что именно идем смотреть, так и остались бы в глубокой уверенности, что попали на представление захудалого немецкого театра. На маленькой сцене соорудили конструкцию клетку, по которой в кромешной темноте бесцельно бродят люди в черных плащах и капюшонах. До слуха доносятся крайне неприятные звуки – скрежет, лязг, скрип. Временами луч света выхватывает лицо актера, который ничего не выражает, а в фонограмме звучат отдельные, не связанные между собой реплики. То про измену, то про людоеда, то про трансвестита. Можно предположить, что речь идет о подсознании и фобиях, но чье это подсознание и чего именно боится, не разобрать. Дело дошло и вовсе до анекдота. В финале в руках у актеров появилась игрушечная птичка с белыми крылышками, и специалисты принялись рассуждать о том, что может означать сей символ в иранской традиции. Поскольку ответа никто не знал, пришлось прибегнуть к помощи режиссера Аттилы Писяни, и оказалось, что за птичку мы приняли крылатую корову. Объяснить, при чем тут корова, и что он сам думает о своем спектакле, режиссер не захотел, но рассказал, как живет театр в Иране. Я спрашивала, постоянно ли у театра труппа или актеры приглашенные.
Да, это, нужно сказать, это, конечно, постоянное. Дело в том, что 20 лет, как этот театр был создан. Я и моя супруга основали этот театр, в 2009 году.
Есть ли у театра постоянное помещение?
К сожалению, ни одна театральная группа у нас в нашей стране не имеет своего помещения собственного. Дело в том, что наше Министерство культуры, когда мы обращаемся к ним с тем, что мы хотим вот поставить постановку, скажем, и так далее, они выделяют нам и помещение, и, значит, все это за бесплатной основой, конечно же. Мы всегда мечтаем о том, чтобы, в конечном итоге, чтобы у нас тоже было, скажем, свое собственное помещение, собственный театр.
Сколько стоят билеты в театр?
Там цена, как бы сказать, ниже, чем одна пачка сигарет.
И еще один спектакль. Если не считать «Идиота Некрошеса», то его следовало бы признать лучшим. Он называется «Я скучаю по тебе». Режиссер Галина Бызгу. В безмолвной роли второго плана смешной лирик, изумительно органичный актер Сергей Бызгу. В главной роли Роза Хайруллина. Она работала в Казанском, потом Самарском театрах юного зрителя и недавно перебралась в Москву. Ее пригласил театр Олега Табакова. На огромном плакате с изображением лауреатов государственной премии Роза рядом с Евгением Мироновым.
Вырастешь, большая, отдадут тебя замуж в сторону чужую, да в деревню злую. по будням дождь, дождь. Мужики там все злые, как собаки цепные.
Друзья зовут ее Розарий. Наверное, потому что актерский диапазон ее воистину безграничен. Она одинаково убедительна в ролях мальчиков и девочек, мужчин и женщин, стариков и старух, трагическая клоунесса и лирический эксцентрик. В постановке использованы тексты Александра Володина, Офелия, Агафья Тихоновна и монологи Кати из пьесы «С любимыми не расставайтесь». Собственно, реплика Кати и вынесена в название спектакля.
Я скучаю по тебе, Митя! Митя! Митя!
Роза Хайруллина играет женщину, одичавшую от одиночества, истосковавшуюся по простому человеческому общению. Ее героиня постоянно к кому-то обращается. То к сестре, которая живет здесь же, за перегородкой, но оттуда в ответ доносится только злобное громыхание тазов. То к зрителям. Использует она при этом любой предлог. Например, просит напомнить ей слова песенки.
А семье вообще как? Хорошо? Квартира есть? С балконом?
Лоджия с кухней.
А дети?
Ну, отдельно.
Отдельно. А песню не знаете, да?
Нет.
Не на каждом спектакле находится зритель, готовый вступить в диалог с актрисой. Поэтому Роза разговаривает в основном сама с собой. Жизнь ее не богата событиями, зато книжки кое-какие прочитаны, и героиня Розы отождествляет себя с литературными персонажами, женщинами, которых обманули возлюбленные. Она пересказывает их истории своими словами, вслед за Володиным наполняет их новыми смыслами, поет песенки по настроению, подходящие к случаю, проживает чужую жизнь и заодно обдумывает свою. Получается какое-то невиданное драматическое сальто в 4 оборота. Актриса одновременно выступает в 3 ролях. Простая женщина, наша современница, проживает судьбу Офелии, а в тот момент, когда дело доходит до убийства Полония, перевоплощается еще и в убийцу Гамлета. И то же самое проделывает, когда перед Агафьей Тихоновной возникает Кочкарев.
Степан! Ты Иванку из печа не видел? Как не видел? Только что в прихожей был. Иванку из печа! Иванку из печа никто не видел! Степан! Да вон он выпрыгнул в окошко! В окошко! Иван Кузьмич! Иван Кузьмич! Иван Кузьмич! Это я! Я, Агафья Тихоновна! Миленький! Миленький ты мой! Возьми меня с собой! Иван Кузьмич! Это я! Я, Агафья Тихоновна! Это я!
Роза играет на очень резких перепадах эмоций. Когда зритель уже собрался плакать, она смешит и наоборот. Из манеры поведения, из того, как одета, как смотрит, как интонирует Роза Хайруллина, вычитывается биография ее героини. Ясно, что она вынесла голод и холод, прошла войну и лагеря, пахала в поле и стояла у станка, что вынесла все, что послал Господь. Только жизнь без любви для нее невыносима. Снова и снова она решает гамлетовский вопрос «жить или не жить?». Если жить не вмоготу. Роза играет не какую-то конкретную женщину и даже не 1000 женщин, а саму женскую судьбу, бабью долю, мифологический персонаж, олицетворение самой России, поющий, плачущий, страдающий и ерничающий, самоотверженный и расхристанный, нищий и щедрый, нежный и грубый, по-женски слабый и не по-женски выносливый. Какое счастье, какая редкость. Спектакль, в котором режиссер не выпячивал себя, а дал раскрыться замечательным артистам. И я спрашиваю режиссера спектакля Галину Бызгу, какая тема для нее самая важная в этих монологах.
Жажда любви страшна. Жажда любви и желание служить тому самому, а его все время нет. И вот это вот какая-то фатальная невстреча. Вот, потому что хорошим женщинам отчаянно не везет любви. А этот человек все равно где-то рядом ходит. Всех вот этих героинь объединяет очень горячее сердце, абсолютная самоотверженность, вот абсолютное желание себя отдать все целиком. И когда это не происходит, то эта энергия сжигает изнутри. Вот, мне кажется, это очень большой трагичный момент. А второй момент, что очень много одиноких людей.
Почему вы задаете такой внешний вид?
этой женщине, который наводит, наверное, многих людей, не одну меня, на какие-то мысли о послевоенной деревне, о каторжных работах, об арестантах.
Если это случилось, может быть, это подсознательно случилось, потому что сейчас такую героиню вообще Володинскую очень трудно найти, просто нет. Эти женщины все равно все оттуда. Вот, и я скучаю еще и по таким женщинам, вот по такой героине, вот по такой, не глянцевой, вот по такой. И по такому мужчине, и по такому автору, понимаете? Это такое наслаждение с таким автором работать.
Но все-таки с какого-то момента, начиная, вдруг вот эту тему, о которой вы говорите, которую я сама, конечно, предполагала тоже, стала теснить другая, невыносимость жизни, нежелание жить.
Ну, не невыносимость жизни, а невозможность как бы жить не в моготу одному, когда не для кого. Жизнь вообще-то прекрасна, поэтому чудо и случается. В конце все-таки они встречаются, вот это главное. Меня за это очень ругают. Я человек хиппи-энда, если честно. Я очень люблю жизнь и люблю людей. И, в принципе, я очень люблю, когда люди равные встречаются друг с другом. А вот мне кажется, что Бойзгу и Розарии, даже когда они молчат, пусть даже это там одна секунда, но, в принципе, они очень счастливы вот в этом пространстве. Я очень завишу от актерской индивидуальности, с которой я встречаюсь. Она является, в общем, главным для меня моментом. И, может быть, изначально я даже стараюсь ничего не формулировать, кроме чувственного импульса. То есть я не головастик. Может быть, это плохо. И, в принципе, не концептуалист. Как женщина, я хочу, чтобы все кончилось хорошо, но, в принципе, все равно основной импульс, что вот великая артистка на сцене. Вот.
О спектакле «Я скучаю по тебе» мы разговаривали с режиссером Галиной Бызгу.
На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Олег Львов, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи в ближайшее время можно познакомиться на сайте свободанews.ру.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
Как вам живется в России 21 века?
Хорошо, сейчас пенсия хорошо, все хватает мне. Квартира есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Это неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. Дети перестройки туда-сюда, если вспоминать то время, как я рос, сравнивать у современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к худшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, и никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать, а нынче это уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Как-то неопределенность какая-то. А так вообще-то нормальность.
Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
У меня все есть, что человеку нужно. Любовь там, крыша над головой. Молодая молодость там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».